Глава восьмая. О вреде алчности. Оказавшись в том месте, где колея переходила в асфальтированную дорогу, он остановил машину, вылез и привел себя в порядок, насколько это было возможно. Немцы не любят неаккуратных панов. Ну да, вот именно. За рулем довольно нового американского джипа не должен сидеть грязный и мятый субъект. Не дай бог, прикопается полиция, и что ей скажешь? Потом он решительно забросил в чищобу автомат и запасные магазины. Хорошая машинка, надежная, но в его положении нельзя позволить такую роскошь. Кольт еще как-то сойдет, а вот трещотка. Он сел за руль и поехал в Лобьянку. Так и подмывало повернуть на северо-запад, чтобы выбраться на Панамерикану и уж по ней мчаться к цели. Нет, не годится. Бак почти пуст, а в кармане ни гроша. Километров через полсотни машина встанет. И что тогда прикажете делать? Вновь шагать по обочине без гроша и ясных перспектив. А в снятом Энджел-домике где-то наверняка спрятаны денежки. Во вполне доступном месте не привезла же на с собой сейф. А может, отыщется еще что-нибудь полезное. Он аккуратно припарковал машину у крылечка, стараясь не спешить, не выглядеть заметным, поднялся по ступенькам, отпер дверь и, бросив сумку в угол прихожей, направился прямиком в комнату Энджел. И остановился на пороге. В старомодном кресле, обтянутом потемневшим ситцем, рядом с ее аккуратно заправленной постелью, сидел капитан Агирре в свободной, непринужденной позе, положив ногу на ногу, сплетя пальцы на колени, фуражка лежала рядом на ночном столике. Увидев Мазур, он не вздрогнул от неожиданности, не изменил позы, улыбнулся с искренней радостью. — Сеньор Стюгенботхет, вы не представляете, как я рад вас видеть. Мои люди донесли, что там на чакре была жуткая пальба, и все до одного вроде бы положили друг друга. — О чем вы? — машинально спросил Мазур. И тут до него дошло. Капитан произнес его фамилию, не самую простую, не то что для латиноамериканского, но и англосаксонского уха, без малейшей запинки. Абсолютно правильно, буква в буквочку. Ведь документы Мазура он видел исключительно мельком там, в магазине, и ухитрился запомнить. Положительно, у него только мундир пехотный, а содержание форме вряд ли соответствует. О прискорбном инциденте на чакре, конечно. Как ни в чем не бывало, сказал капитан Агирре и чуточку нахмурился. Сеньор Стюгенботхет, простите, до чего же варварскую фамилию вам подобрали? Можно я буду называть вас попросту Джоном? Вас не коробит такая фамильярность? А вы, в свою очередь, можете называть меня попросту Хуаном. Смешно, но ведь это одно и то же — Хуан и Джон. А может быть, и не смешно, а символично. Ничего, если я буду называть вас Джоном. Сделайте одолжение, — настороженно сказал Мазур. Так вот, Джон, в первую очередь хочу вас дружески предупредить. Не нужно глупостей, ладно? Не надо стрелять в меня или пытаться сломать мне шею каким-нибудь ужасным приемом из арсенала Джеймса Бонда. Договорились? Во-первых, у меня не только дети, но уже и внуки. Каково им будет лишиться отца и деда? А во-вторых, эти сеньоры... Он поднял руку и указал куда-то за спину Мазура. «Может быть, и уступают вам в подготовке, но бывали в переделках, видывали виды, их никак нельзя назвать деревенскими растяпами». Мазур чуть повернул голову. В коридоре стояли двое. Один с пистолетом в руке, второй без. Молодые ребятки на вахлаков и в самом деле не были похожи. «Ну, что вы...» «Капитан Хуан, — сказал Мазур медленно, — зачем же мне в вас стрелять и ломать шею вот так сразу? Простые приличия, да и любопытство требуют, чтобы я, по крайней мере, узнал сначала, с чем вы ко мне пришли.
С деловым предложением.
А конкретно? Знаете, я все же уважаю американцев, — сказал капитан Агирро. У вас умеют готовить людей. Когда вы появились в облике австралийского бродяги, даже я, при всем моем, скромно замечу, немаленьком опыте, готов был принять вас за настоящего лесного странника. Но потом все стало ясно. Вы ведь именно там вышли на контакт со своими? Спокойный, как мне, увы, представляется, сеньоритой Хагерти и покойным сеньором Смитом.
Да о чем вы? — спросил Мазур, глядя, как двое молчаливых субъектов входят в комнату и останавливаются по обе стороны дверного проема, один по-прежнему с пистолетом, другой по-прежнему без.
— Не беспокойтесь, — сказал капитан Агирро, — у моих парней много достоинств, но знание иностранных языков в их число не входит. Ни слова из нашего разговора они не понимают, так что мы можем говорить совершенно свободно.
— Значит, вы... «Один уцелели, Джон.
А где микросхемы?»
«Какие еще микросхемы?»
«Которые вы выкупили у команданта Рамона, а команданты, в свою очередь, прихватил с вашего разведывательного самолета, когда громил базу».
«Ничего не понимаю», — сказал Мазур,
«прекрасно понимая, что влип, так как здесь еще не влипал».
«Ну, бросьте, Джон», — сказал капитан Агирро. «Оцените лучше должным образом мое благородство и дружеское расположение. Стоит мне приказать, и парни моментально обыщут вас, вашу сумку, вашу машину. Стоит мне приказать, и вы можете вообще покинуть наш бренный мир. Но к чему эти крайности? Два умных человека, два благородных кабальеро всегда могут договориться мирно. Джон... Я вас умоляю, перестаньте прикидываться австралийским дурачком. Это право же производит дурное впечатление. Нужно же понимать, где границы игры. Или вы из тех, кого непременно следует припирать к стенке? Он укоризненно покачал пальцем. Ну, какой из вас австралийский дурачок, Джон? Вы единственный вырвались из передряги, а это, я прекрасно понимаю, было нелегко. Хорош. Морячок-бродяга, вы, несомненно, человек подготовленный и опытный, ручаться готов, что вы и были старшим группы, а эти два сопляка играли роль подчиненную. «Кто вы?» — напрямую спросил Мазур.
«Как вам сказать? В прежние времена я служил в департаменте безопасности государства. Некоторые называли эту контору тайной полиции, а иные похуже». Быть может, в этом был резон. Хунта, знаете ли, совершила много предосудительного. Но я могу поклясться честным словом офицера, Джон. Всегда был в душе сторонником демократии и парламентаризма, так что теперь продолжаю трудиться на тернистой ниве безопасности. А вы? ЦРУ или разведка Министерства обороны или что-то еще? У вас столько разведслужб, что не мудрено и запутаться». Мазура прям-таки прошиб нервный смех. Вот уж чего не ожидал, так это быть принятым за ЦРУшника или сотрудника похожей американской конторы.
«Итак?» — мягко спросил капитан Агирро. «Знаете, это сложный вопрос».
«Ну, хорошо, хорошо». Капитан поднял ладонь. «В конце концов, это совершенно несущественная деталь, в общем, не имеющая никакого отношения к нашему с вами делу».
«Нашему с вами?» — поднял бровь Мазур. «Вот ж не уверен, что оно наше. Вообще, все, что вы говорите, представляется каким-то диким недоразумением».
«Джон, ваше упрямство, повторяю, производит дурное впечатление», — терпеливо произнес капитан Агирро.
«Вы же профессионал. Надо полагать, не зря стали единственным, кто уцелел после драки на чакре. Или вы...» «Предпочитаете долгие переговоры с соблюдением неких неписанных формальностей? Извольте, если вам не жаль тратить время. Что до меня, времени у меня достаточно. Итак, на вашей базе достаточно нашей агентуры.
Вам это наверняка известно, и вы достаточно опытный человек, чтобы возмущаться. Такова жизнь. Все союзники всегда и везде присматривали друг за другом, и это продолжается до сих пор. Мы очень, очень тесно связаны с Соединенными Штатами, но это, в конце концов, наша страна. И нам следует знать, что происходит у наших верных союзников и дорогих друзей.
«Похоже, именно вы курируете базу?» — небрежно спросил Мазур.
Капитан Агирре с ласковой укоризной погрозил ему пальцем.
«А вы шелунишка, Джон! Помилуйте, кто же из людей нашей с вами профессии прямо отвечает на такие вопросы? Хорошо, хорошо. В знак абсолютного доверия и будущего партнерства я отвечу. Да, я курирую агентуру на базе. И потому я довольно быстро узнал, что после налета Герильеру мои соболезнования родственникам погибших, кстати, из Штатов прибыла комиссия, по всем признакам, состоявшая из разведчиков и экспертов. Не буду вам лгать, что наши люди на базе вызнали все. Однако полученной информации мне было достаточно, чтобы сделать вывод. Ваша комиссия считает, что это был непростой налет, что налет, собственно, был лишь прикрытием, чтобы похитить нечто. Я около 30 лет... отдал своей профессии, дорогой Джон. Сделал кое-какую карьеру без порочащих записей в досье серьезных взысканий, а в наших условиях довольно трудно продержаться столько лет в этом специфическом бизнесе. Так вот, я сразу задал себе вопрос. Что, собственно, могли спереть с базы люди-команданты? Секретные документы? Сомнительно. На такой вот базе набор секретных бумаг тривиально стандартный. Новые образцы оружия? Я проконсультировался с военными экспертами нашего ведомства. Ничего подобного. Стрелковое оружие, бронетехника и самолеты представлены, опять-таки, стандартными образцами, давненько состоящими у вас на вооружении. Оставалось одно. GR-12. Тоже не новинка, но вот аппаратура на нем, по некоторым данным, стояла самая, что ни есть, новейшая. Аппаратура — это, конечно же, электроника. Прогресс в этой области, как мне объяснили, идет гигантскими шагами. Все время появляется что-то новое, компактнее и мощнее, чем это имеет место быть у геополитических соперников или просто союзников. И охота за подобными вещами идет по всему миру, ожесточеннейшее, непрестанное. Промышленный шпионаж — это монстр, огромная индустрия. Словом, на базе было только одно, что могло привлечь Рамона и заставить вашу комиссию примчаться из Штатов, сломя голову. Что-то из начинки GR-12.
«Тьфу ты!» — с сердцем подумал Мазур. До каких пошлостей дошло? Не только янкисы просекли интригу, но даже этот макак из местной охранки. А, впрочем, никто и не считал, что американцы безговорочно поверят первой версии. Предусматривалось, что они могут все же докопаться. Вот такие дела, продолжал капитан Агирра. Ну, а потом мои люди засекли контакты сеньориты Хагерти и ее спутника с людьми Рамона. К тому времени у меня уже была кое-какая информация на ее счет. Не только вы у нас в стране работаете, но и мы у вас, хотя нам, разумеется, далеко до вашего размаха и масштабов. Отношения секретных служб иногда запутываются в самые причудливые вензеля. Одним словом, я занялся сеньоритой плотно, а она, подозреваю, о моей истинной роли так и не догадалась. И я сразу узнал, когда на ее счет в столице вашей перебросили $300 000, неплохая сумма на расходы для молодой журналистки, не самой большой и известной американской телестудии, а зато для агента в самый раз. Ну, конечно же, вы предпочли ради сбережения времени и сил попросту выкупить микросхему у Рамона. Правда, это вам отчет не удалось? Я не мог посадить вам на хвост агентов, уж очень велик был риск.
Но то, что чакра — одно из логовищ команданта, мы вскрыли еще пару месяцев назад. Там неподалеку есть удобная горушка, откуда прекрасно просматривается чакра. Мои люди сидели там со стереотрубой. Они не слышали выстрелов и не знали, что происходит внутри, но видели прекрасно, как вы выпрыгнули из окна с автоматом, и Пакито, старая скотина, попытался вас пристрелить, но вы опередили. Кстати, я вам благодарен. Этот скот 20 лет промышлял контрабандой и прочими подобными забавами, но превосходно умел прятать концы в воду. Вы сами, того не зная, притворили в жизнь нашу мечту. Переломал бы ему кто-нибудь ноги, чтобы не таскался больше по джунглям. Однако мы отвлеклись, сдается мне. Когда все затихло, мои ребята рванули на чакру и увидели там гору трупов. Что у вас с ним произошло? Он запросил слишком много, или вы, получив желаемое, решили не платить? Ну, не хотите, не отвечайте. Эти подробности, право же, несущественны. Главное, я уверен, что микросхемы в ваших руках.
— Интересно, почему вы так уверены? — спросил Мазур.
Капитан Агирре тонко улыбнулся. — Потому что Рамон и его ближайшие сподвижники мертвы. Простейшее логическое умозаключение. Пока вы не узнали, где добыча, вам следовало пылинки с него сдувать. Это аксиома. Следовательно, вариантов только два. Либо микросхема сейчас при вас, либо вы совершенно точно знаете, где они в данный момент находятся. Раз Рамон мертв, других вариантов попросту не может быть.
«Умен паскуда», — подумал Мазур.
«Построил логически непротиворечивую схему. Единственно верную, какую можно построить, если только не подозревать об истинных ворах. Что с ним и произошло?» Не зная нас, любой бы именно такую версию и построил. Черт! Но пора как-то выпутываться.
Я прав? С нескрываемым напряжением спросила Гирра.
Ну, допустим, сказал Мазур. Допустим, подчеркиваю, допустим. В таком случае я не понимаю вашего поведения. Вы часто упоминали, что мы союзники. Следовательно, ваш служебный долг...
Капитан Агирре вкрадчиво прервал.
«Джон, человек не всегда руководствуется одним лишь служебным долгом. Он может позволить себе нечто личное. Служебный долг, обязанности — все это вещи серьезные и важные. Однако вы еще молодой человек и не особенно думаете о будущем. А вот бедному служаке вроде меня, располагающему лишь жалованием и небольшими побочными доходами, зато обремененному немаленькой семьей, следует быть более практичным.
«Ах ты ж, мать твою!» — мысленно вскричал Мазур в совершеннейшем восхищении. «Ах ты ж, сукин кот!»
Его собеседник, несмотря на 30-летнюю службу, определенно не смог выбиться в те здешние верхи, где имеют возможность хапать жирно, гоняя политических, подлинных и мнимых врагов хунты. Может быть, и соберешь на грудь неплохую коллекцию побрякушек, но не разбогатеешь. Цепной пес, каким бы он ни был прилежным, обречен не более чем на похлебку. Вот владелец псарни, другое дело.
Пожалуй, что следует отнестись к этому сукину коту предельно серьезно, потому что он все поставил на карту, и терять ему нечего. Если я не ошибся, а ошибкой тут и не пахнет, для него это последний шанс сорвать банк. В таких случаях игрок не щадит ни себя, ни других.
«У вас на лице определенно отражается нешуточная работа мысли», — нетерпеливо сказал капитан Агирра.
«Угадали», — сказал Мазур почти весело. «Я вас правильно понял».
«У вас есть другой покупатель на мой товар, а?»
«Допустим, как только что сказали вы», — светло и лучезарно улыбнулся капитан.
«Допустим, позволю себе заметить, что это мой товар», — сказал Мазур.
«Помилуйте,
— воскликнул капитан. — Разве я сказал, что намерен исключить вас из сделки? Ни в коем случае кабальеру так не поступают друг с другом.
— И вы серьезно?
— Совершенно серьезно, — тихо сказала Гирра. — Такими вещами не шутит Джон.
— А вы часом не с русскими спутались?
— Бросьте! — недовольно сказал капитан. — Что за глупости?
— Мой покупатель вовсе не из-за железного занавеса, и он дает 600 тысяч, понятно вам, долларов, разумеется, и плевать ему, что микросхемы ворованные, какая разница. Главное, если он сам будет старательно разрабатывать аналоги с нуля, потратит пару лет и гораздо больше денег. Классический сюжет промышленного шпионажа.
600 тысяч, Джон, пополам, по справедливости, у вас есть товар. А у меня надежный покупатель, так что мы равноправные партнеры, а и доли наши должны быть равны.
— Вы так уверенно мне это предлагаете, — хмыкнул Мазур.
А Гирру усмехнулся.
— Неужели я вам предлагаю нечто неизвестное прежде американцу, противоречащее его системе ценностей? Это бизнес, Джон. Это великолепный бизнес.
Разве эти микросхемы украли лично у вас? Может быть, у вашего папы или у вашей собственной фирмы? Какие глупости!
Вы такой же наемный служащий больших боссов, как я. Что вы получите, если представите добычу по начальству? Вас похлопают по плечу, угостят сигарой, грошовую премию сунут, повысят чуточку, и все, понимаете, все. А вы вряд ли сынок миллионера. Такие не идут в разведку полевыми агентами. Среди ваших шишек миллионеры встречаются, не спорю. Но вы-то, наверняка бедолага вроде меня, живущий исключительно на жаловании. Это сколько ж вам нужно беспорочно трудиться, чтобы заработать 300 тысяч? Лет 10 при лучшем раскладе? Да нет, гораздо больше.
А если я идейный патриот?
Да бросьте! С улыбкой покачал головой Агирра. «У вас лицо совершенно другое. В старые времена я повидал немало идейных, они, простите, другие. Вы же мне представляетесь обыкновенным американским парнем, не склонным уклоняться от выгодной сделки,
сопряженной с нешуточными опасностями», — сказал Мазур.
«Да бросьте! Вас никто не контролировал. Никто не может с уверенностью сказать, что микросхемы у вас, или что вы точно знаете, где они. Мы вместе составим для ваших боссов чертовски убедительную версию. Свалим все на ваших покойных друзей. На покойника легко валить все. Кто возразит? Вас там могло не быть вовсе. Они действовали на свой страх и риск. Чем провалили дело? Ну, мы вместе придумаем нечто убедительное, чтобы вы остались вне подозрений. У вас цивилизованная страна. Никто вас не поставит к стенке и не засадит в тюрьму. Всякий имеет право на неудачу.
— Ага, — сказал Мазур. — И мне придется долго и старательно объяснять, откуда у меня вдруг завелось 300 тысяч баксов.
Вы мне представляетесь достаточно серьезным и рассудительным человеком, Джон.
Неужели вы, едва вернувшись домой, начнете раскатывать на Роллс-Ройсе, покупать часы от Cartier и зажигать сигары от сотенных?
Вы ждите какое-то время, все забудется. Что вы ухмыляетесь?
Честно, — спросил Мазур, — в толк не возьму, зачем вам делиться? Кто вам мешает наобещать с 3 короба, а потом быстренько меня прикончить?
«Вполне разумное подозрение, согласен», — сказал капитан Агирре, словно бы с облегчением.
«Когда люди так ставят вопросы, это означает, что начинаются нормальные деловые переговоры».
«Я вам отвечу предельно откровенно».
«Конечно, мне не хочется делиться, Джон. Мне жаль делиться. Однако обстоятельства сильнее меня». Мне совершенно не важно, которую именно разведслужбу вы представляете. Любая из них, взятая в отдельности, представляется мне противником, с которым скромному капитану вроде меня никак не стоит бодаться. Понимаете, Джон? Как мне не жаль делиться, я вынужден.
Одно дело, если хоть один оставшийся в живых, то есть вы, все же вернется. И горестно вздыхая поведает о неудаче, и совсем другое, если ваша группа погибнет целиком. Ни одна разведка в подобном случае не успокоится, пока не докопается до сути. Сюда нагонят чертову тучу агентов. Они будут рыть землю на 3 метра в глубину. И есть серьезные опасения, что в конце концов докопаются. Если мы с вами договоримся полюбовно, риск сводится к минимуму. Вы меня никогда не выдадите, потому что ваше начальство подобных сделок не прощает, влепит вам пожизненное. Честно сказать, я не питаю к вам ни малейшего дружелюбия. Я бы вас с удовольствием пристрелил и забрал всю сумму себе. Но так уж легли карты, что вы мой страховой полис, а я ваш. Убедительно?